слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Согласован маршрут марша против подлецов 13 января. Заключенная Юлия Тимошенко проводит в больнице акцию неповиновения. В Лондоне отмечают 150-летие метрополитена, а в США – столетие со дня рождения Ричарда Никсона. Таковы главные темы дня среды 9 января по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Организаторы московского марша против подлецов сегодня согласовали с мэрией маршрут этого шествия. Оно намечено на 13 января, начнется на Пушкинской площади, завершится на проспекте Сахарова. Гражданские активисты собираются выступить против принятого в конце минувшего года закона, запрещающего американским гражданам усыновлять российских детей-сирот. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Заявку на проведение марша гражданские активисты подали еще в конце прошлого года. Изначально они хотели пройти шествием по Тверской улице и завершить акцию возле здания Государственной Думы. Этот вариант столичные власти не одобрили, предложив организаторам на выбор маршрута от Лужников до Фрунзенской набережной или от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Организаторы акции обсуждали также компромиссный вариант от Трубной площади до Кропоткинской. Однако в итоге приняли решение согласиться на условия столичных властей. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказал один из заявителей шествия, журналист Александр Рыклин.
Мы договорились с мэрией, вернее, согласились на одно из ее предложений. Марш пройдет от Пушкинской площади, начиная со Страстного бульвара, до проспекта имени Сахарова. Это тот самый маршрут, по которому мы шли 12 июня. Он не лучший, конечно, но и не худший. Той ситуации, которая возникла и за три дня до мероприятия, понимая, что огромное число людей желает высказать свое отношение к произошедшему, мы приняли решение согласиться на этот маршрут. Тема настолько актуальная, настолько важная. И такое большое число людей она затронула непосредственно. Такой был огромный резонанс, что нам представляется очень важным провести это мероприятие.
Согласованное количество участников шествия – 20 тысяч человек. На странице мероприятия в социальной сети Facebook свое участие в марше 13 января подтвердило более 2000 активистов. Главные требования готовящейся акции – отмена закона о запрете на усыновление российских детей американцами и роспуск Государственной Думы, которая в конце прошлого года приняла этот законопроект. Активисты выйдут на улицы с плакатами с изображением тех депутатов и сенаторов, которые проголосовали за принятие законопроекта, говорит Александр Рыклин.
Активисты понесут 600 портретов всех парламентариев наших из Нижней и из Верхней палаты, которые проголосовали за закон антимагнитского. Вот этот закон, который ущемляет права российских сирот. На каждом из этих портретов будет написано слово «позор». Когда собрался оргкомитет всего мероприятия, то Навальный так пошутил, сказал, что он уже готов за Железняка внести. Но я думаю, до аукциона дело не дойдет. А вот то, что Навальный понесет Железняка, это уже, по крайней мере, он застолбил эту позицию. Все должны говорить от себя. Меня в последнее время вообще мало интересует реакция власти. Меня гораздо больше интересует реакция гражданского общества на те или иные происшествия в нашей стране. Вот на реакцию общества я рассчитываю.
Идея выйти на улицы с плакатами с изображением депутатов вызвала дискуссии среди активистов. Политик Илья Яшин опасается, что это может привести к провокациям.
Мне эта идея совсем не нравится. Мне кажется, она отдает такой нашистской, немножко тоталитарной эстетикой, когда выносит портреты врагов народа та или иная сторона и вот пытается заклеймить позором тех людей, которые изображены на этих портретах. Наверняка найдутся провокаторы или идиоты, которые будут эти портреты бросать на землю и топтать, что создаст такую картинку, которая, в общем, дискредитирует, как мне кажется, всю идею этого мероприятия. Мне кажется, очень важно избежать агрессии, сохранить какой-то здравый смысл, пытаться донести до людей, до общества смысл нашей акции и избежать такой ситуации, когда нам придется оправдываться за действия провокаторов. Эта акция не может потерять актуальность до тех пор, пока в России есть дети, не нашедшие своих родителей. Вот пока в России сохраняются заполненные детские дома, пока в России сохраняются дети-инвалиды, эта акция не может потерять актуальность. Закон этот не вечен, рано или поздно он обязательно будет отменен.
Государственная дума 21 декабря подавляющим большинством голосов приняла в третьем чтении законопроект, призванный стать своего рода ответом на американский акт Магнитского, вводящий санкции для российских чиновников, причастных к нарушению прав граждан. 26 декабря Совет Федерации единогласно одобрил законопроект. Вот как один из сенаторов, Вячеслав Штыров, аргументировал необходимость запрета на усыновление российских детей.
Я вообще считаю аморальным заниматься отправлением наших детей в любую заграницу, не только в Соединенные Штаты Америки. Это не соответствует ни нашим историческим традициям, это не соответствует ни морали, которая присуща всем народам, которые населяют Российскую Федерацию. Значит, мы должны здесь поставить точку. Когда-то нас обстоятельства вынудили этим заниматься, а все это превратилось в большой бизнес. Предлагаю вернуться к этому вопросу весной и на весенней сессии и запретить вообще наши передачи детей куда-либо, в любые страны.
28 декабря президент Владимир Путин подписал закон. Документ вступил в силу 1 января. На сайте «Новой газеты» продолжается, начатый еще 24 декабря, сбор подписей за роспуск Государственной Думы. Собрано уже более 92 тысяч подписей. В издании надеются собрать 500 тысяч. Депутаты заявляют, что подобные действия юридической силы не имеют. В частности, депутат от «Единой России» Вячеслав Никонов заявил, что не видит механизмов и оснований для роспуска Думы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон ведет с властями России переговоры о том, чтобы несколько сот российских сирот, юридические процедуры, об усыновлении которых американскими родителями уже запущены, получили возможность все-таки переехать в США. Перспективы этих переговоров наблюдатели считают призрачными. Американский акт Магнитского, а затем российский так называемый сиротский закон наложили тяжелый отпечаток на отношения между двумя странами. Асимметричный метод, которым Кремль отреагировал на закон о наказании причастных к коррупции российских чиновников через детей-сирот, многие сочли неприемлемым. Мотивы действия России, отношение к России американского общества мой коллега Валентин Барышников обсудил с профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой и международным обозревателем Радио Свободы Ириной Лагуниной.
Это непоследовательность политики, которая проявляется в последние приблизительно, ну, где-то 10 лет. Яростные заявления, жесткие игры со старыми режимами, с традиционными партнерами, для внешнего мира жесткие, а потом оказывается пшиков. Это на международной арене кажется иногда дико, потому что государство ведет политику в ущерб себе. Но я бы не сказала, что это только для международного уха. Это все-таки еще очень направлено на внутреннюю аудиторию. Попытка показать, что Россия сильна, не удается никаким другим способом, кроме как показать, что вот мы в мире игроки. И внешне, может быть, это выглядит, что вот мы по-прежнему супердержавы, и мы по-прежнему играем роль в мире. Я думаю, что это обеспечивает определенную поддержку тому же самому Владимиру Путину.
У этой политики есть обратная сторона. И эта обратная сторона, что Россия таки ухитрилась обратить на себя внимание. Теперь политика России непосредственно задевает американцев. В частности, это американцы, которые сейчас ждали и ждут усыновления детей в России. И эти люди пишут петиции, они обращаются к конгрессменам, к сенаторам. Насколько вот такая вещь может изменить отношение в Америке к России?
Оно уже плохое, поэтому может стать только хуже. Конечно, невероятно, что Россия по-прежнему бегает все по одному и тому же кругу, потому что ведь это же не путинская политика. Основу путинской политики они не пришли с Путиным, они существовали в России с незапамятных времен. Что вот мы покажем вам и Кузькину мать, как когда-то сказал Никита Сергеевич Хрущев. Так что вот показывают они Кузькину мать по-прежнему. И в Америке к этому отношение абсолютно такое, что чего от России ждать. И вот что самое неприятное, что Россия каждый раз подтверждает это отношение. Казалось, что хуже отношение к России быть не может. Но вполне возможно, поскольку затронуты индивидуальные люди, индивидуальные семьи, и Россия просто, чтобы показать Кузькину мать, сделала этот закон, и от чего будут страдать тысячи детей в сиротских домах.
У меня тоже есть некоторое ощущение. Оно связано вот с этими петициями, которые группа российских граждан писала президенту президенту США с просьбой использовать акт Магнитского против создателей сиротского закона. Это удивительное, конечно, было послание, потому что никак не предназначен сайт Белого дома и платформа We the People для того, чтобы российские граждане писали американскому президенту. Но сам принцип меня заинтересовал. Как в старые времена советские опять обращаются к Америке, чтобы с этой стороны зайти и попытаться повлиять на Кремль? Нет у Америки сейчас ни сил, ни времени на Россию.
Безусловно, нет ни сил, ни времени на Россию. Вот это вот бегание по одному и тому же кругу, конечно, потрясает, потому что, опять же, как вы сказали, писали петиции в свое время против Кремля и за Кремль. То, что мне интересно из этого разговора было очень, что когда Россия себя так ведет, когда она наступает себе на свои собственные пятки именно для того, чтобы кому-то доказать, что она большая и великая, это, конечно, всегда знак того, что она очень и очень в этот момент слаба. У нее нет ни выхода и ни воображения, чтобы каким-то образом вести себя по-другому, цивилизованно. И она просто костенеет в ненависти, потому что эти всякие витки антизападнические всегда возникают в тяжелый для России момент.
У вас нету такого ощущения, что усилиями российских властей Магнитский теперь слился как-то с судьбой этих детей?
Получился такой замкнутый круг, который начинался с трагедии человеческой, закончился трагедией. Это все из-за того, что из государственного бюджета утекли $230 миллионов. Все это – смерть человека, страдания этих детей, страдания американских семей, которые этих детей не получат. Вот все это из-за коррупции.
В российско-американских отношениях говорили профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева и международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как помешать правящей элите увековечить свою власть в России? Об этом беседуем с активистом оппозиции, бывшим народным депутатом России Ильей Константиновым. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 9 января. Миру сегодня угрожает все больше опасностей, считают авторы отчета «Глобальные риски» в 2013 году Всемирного экономического форума. В первую очередь потому, что наблюдается все больше случаев аномальных погодных явлений. Климат меняется, люди обращают на это все меньше внимания, так как поглощены борьбой с последствиями непрекращающегося финансового кризиса. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В отчете, опубликованном в Лондоне, определены два наиболее серьезных глобальных риска – значительное неравенство в доходах и хронические финансовые дисбалансы. На третье место среди глобальных рисков эксперты ставят эффект от выбросов парниковых газов, связывая с ним такие природные катастрофы, как ураган Сэнди или недавние наводнения в Китае. В ходе исследования было опрошено более 1000 экспертов. Большинство из них на общие перспективы человечества в следующие 10 лет смотрят пессимистично. Первая угроза – излишняя самоуверенность человечества в связи с успехами здравоохранения. Мир пребывает в состоянии самоуспокоения, и это действительно опасно, пишут авторы отчета.
Растущая сопротивляемость болезнетворных организмов к антибиотикам может привести перегруженная система здравоохранения к краху, а тесные связи между различными уголками мира позволяют легко распространяться пандемиям. Этот риск проистекает из взаимосвязи между сопротивляемостью антибиотикам, хроническими заболеваниями и неудачами в области международной защиты интеллектуальной собственности.
Авторы документа в связи с этим предлагают туманные решения: наладить более активное международное сотрудничество и использовать новые модели финансирования. Вторая угроза — за экономические и экологические проблемы. Как сказано в отчете, полноценная борьба с последствиями изменений климата пока невозможна из-за связанных с этим значительных социально-экономических рисков. По мнению одного из экспертов, участвовавших в подготовке документа, Джона Дерзика,
два шторма, экологический и экономический, могут объединиться. Если мы не будем тратить достаточно ресурсов на смягчение рисков из-за разрушительных стихийных бедствий, под угрозой будет общее благополучие будущих поколений. Политические лидеры, бизнес-лидеры и ученые должны совместно бороться с этими сложными рисками.
Еще один эксперт, Дэвид Коул, старший специалист по рискам группы Swiss Re, сказал:
«К сожалению, борьба с экономическим кризисом и изменениями климата – это больше не связанные между собой явления. Все больше людей считают, что нельзя найти решение для обеих проблем одновременно. Нужно выйти за рамки фрагментированного подхода. Это значит, что если для интеллектуального управления рисками требуется комплексный подход к ситуации, то также нужно поступать при анализе экономических рисков и рисков изменений климата ситуация, с которыми мы сталкиваемся.
Третья угроза, согласно отчету «Глобальные риски в 2013 году», так называемые цифровые пожары. Авторы документа напоминают.
Со времени появления печатного станка до появления интернета всегда было сложно предугадать, как именно новые технологии повлияют на общество. Хотя во многих случаях влияние информационных технологий было благотворным, демократизация информации также может приводить к непредсказуемым последствиям, в чем можно было убедиться, когда из-за антиисламского ролика на YouTube произошли массовые беспорядки.
Отчет Всемирного экономического форума описывает 50 глобальных рисков и группирует их по категориям – экономические, экологические, геополитические, общественные и технологические. Респондентов просили оценить все эти риски с точки зрения их вероятности и степени оказываемого влияния, рассказал в интервью «Радио Свобода» Рикардо Моретто, один из руководителей швейцарской компании «Цюрих Иншуранс Групп», принимавший непосредственное участие в написании отчета. Он выделил 5 главных проблем, которые сегодня волнуют человечество.
Мы не говорим об опасностях, мы говорим о том, что тревожит людей и оказывает наибольший эффект на их психику и поступки. В первую очередь, продолжающаяся финансово-экономическая нестабильность. На второе место я бы поставил глобальный кризис мировой системы водоснабжения. Потом идут хронические проблемы в системах налогообложения и дисбаланс доходов и расходов разных категорий населения, продовольственный кризис и, наконец, неконтролируемое распространение оружия массового уничтожения.
Данные показали, что респондентов более молодого возраста больше беспокоили риски по сравнению со старшим поколением, а женщины были чуть более пессимистичными, чем мужчины.
Только в оценках 8 рисков из всех 50, упомянутых в нашем отчете, заметно проявились возрастные различия между людьми моложе либо старше 40 лет. В основном речь идет об экологических проблемах, загрязнении окружающей среды и глобальном парниковом эффекте, а также о вещах, которые угрожают так или иначе физическому существованию человечества. У каждого из опрошенных имеются свои тревоги, однако в целом очевидно, что более молодые люди смотрят в будущее с большим пессимизмом. То женщины оказались большими пессимистками, чем мужчины. Они считают, что каждая из упомянутых проблем в ближайшие 10 лет, скорее всего, окажет свое влияние на человечество.
В отчете также описываются особые факторы, новые риски, которые требуют дополнительных исследований. Например, неконтролируемое использование геоинженерных технологий и технологий вмешательства в мозг человека.
Отчет «Глобальные риски 2013», как и работа Всемирного экономического форума в целом, не направлены на то, чтобы заставить правительство либо международные институты начать принимать какие-то конкретные меры. Этот документ написан скорее для того, чтобы обратить внимание на существующие проблемы и, главное, показать, как часто они бывают взаимосвязаны. Вместо того, чтобы пытаться на кого-то надавить, мы стараемся инициировать продуктивный диалог между политиками, ведущими бизнесменами и учеными, то есть между теми, кто должен принимать решения. Обратить их внимание на глобальные проблемы, от которых они зачастую отвлекаются ради того, чтобы получить какую-либо сиюминутную политическую либо коммерческую выгоду. Мы призываем к открытой дискуссии, к поиску стратегических долгосрочных решений для проблем, существующих во всех частях мира.
Три главных комплексных риска и особые проблемы, указанные в отчете, будут обсуждаться в ходе специальных заседаний на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в швейцарских городах Давос и Клостерс 23-27 января. Эта встреча пройдет под лозунгом «Устойчивый динамизм». Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Отбывающая тюремное заключение экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая с мая прошлого года проходит курс лечения спины в одной из харьковских клиник, проводит акцию гражданского неповиновения. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко казалась возвращаться в свою больничную палату и всю минувшую ночь провела в душевой комнате. Накануне бывший глава правительства, приговоренная к 7-летнему заключению по так называемому газовому делу, объявила акцию гражданского неповиновения. В открытом письме, адресованном главе государства Виктору Януковичу, Тимошенко заявила, что не вернется в палату больницы Укрзалезницы, пока оттуда не демонтируют видеокамеры и ее не покинут караульные, говорит адвокат экс-премьера Сергей Власенко.
В тюремной палате 3 видеокамеры, которые 24 часа в сутки осуществляет видеосъемку, потом эту видеосъемку выбрасывают в интернет. После этого пенитенциарная служба говорит, что она не знает, откуда взялось это видео. При этом запись осуществляется на аппаратуру, мониторы на которой отслеживают мужчины. То есть мужчины смотрят, как Лидия Владимировна спит, как она встает, как она кушает, как она ходит, извините, в душе в туалет. Это нечто уже животное. И это продолжается уже практически больше года. Кроме того, у нее постоянно в ее тюремной палате, что также противоречит и требованиям закона, и требованиям международных актов, ратифицированных Украиной, у нее в тюремной палате постоянно находится надзиратель. То есть она спит, у нее возле изголовья сидит надзиратель. Она кушает, возле нее сидит надзиратель. Она, извините, идет в душ, за ней идет надзиратель. При этом иногда этими надзирателями являются мужчины. Это есть нарушение базовых прав. Я уже не говорю, что в соответствии со статьей 3 Европейской конвенции по правам человека такие действия приравниваются к пыткам. Поэтому, конечно же, Юлия Владимировна, обращаясь к Виктору Януковичу, еще раз подчеркиваю, что я не политический заключенный, а я ваш политический заложник. И, соответственно, с этого момента она не признает юрисдикцию следователей прокуратуры, которых она называет ряжеными в погонах. И она не будет помогать Виктору Януковичу имитировать правосудие в отношении дел Тимошенко, потому что к правосудию это не имеет никакого отношения.
18 января в Харькове ожидается очередное заседание суда по делу о финансовых махинациях компании «Единая энергосистема Украины», которой Тимошенко руководила во второй половине 90-х годов. «Доставлять меня в суд придется с применением грубой физической силы», подчеркнула бывший премьер в открытом письме к президенту Украины. В первые дни Нового года оппозиционный лидер сообщила своим адвокатам, что, возможно, ее пытаются отравить. Пенитенциарная служба отрапортовала, что по требованию Тимошенко на наличие яда была проверена ее косметика. Однако экспертиза не обнаружила в ней каких-либо ядовитых веществ. Сергей Власенко продолжает.
Пока не хочу комментировать ситуацию в полном объеме. Пенитенциарная служба в очередной раз манипулирует информацией. Она выдает ее не целиком, с определенными заранее заготовленными акцентами и так далее. Из заявления пенитенциарной службы следует, что Харьковский институт Бахариуса провел экспертизу за один день 5 января. Я просто хочу напомнить, что 5 января – это суббота. Мне крайне интересно, почему вся страна отдыхает, а институт Бахариуса в стахановском режиме работает на пенитенциарную службу. К сожалению, украинское экспертное сообщество точно так же пронизано вот этими бациллами, которыми пронизана правоохранительная система и система судоустройства.
Об очередной акции протеста Юлии Тимошенко и новой истории о возможном отравлении рассуждает член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Караченцев.
Я думаю, что здесь есть две составляющие. Первая, конечно же, это постоянная информационная кампания, она формирует образ жертвы и нужно показывать угрозу ее жизни. А вторая, она женщина, она, судя вот ее такой, все-таки мы знаем, нервозный достаточно характер, да, она действительно с очень большим подозрением относится к тому, что происходит вокруг нее, она чувствует себя небезопасно. Поэтому, скорее всего, здесь она еще и транслирует свое внутреннее состояние тревожности. Это и интересно и новостям, это и ее внутреннее состояние.
Последнее заявление Тимошенко, очевидно, призваны вернуть ей статус одного из главных ньюсмейкеров страны.
Тимошенко останется у нас в пятерке ньюсмейкеров, станет таким же, как Янукович. Я думаю, что она делает в нашей истории очень большой пример. Человек, который не занимает должность никакой в стране, остается ньюсмейкером. Я думаю, что еще ближайшие 2-3 недели это будет привлекать интерес, эти ее действия. Дальше ей надо будет придумывать новое. Я думаю, что она будет больше пытаться апеллировать к международной общественности, комментировать те ситуации, которые есть в стране. Ну, на 3 недели этой инициативы, я думаю, точно хватит для того, чтобы вечером появляться в новостях.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 9 января. Вот главная тема второй половины этого часа. В США отмечают столетие со дня рождения 37-го президента страны Ричарда Никсона. Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона о борьбе с договорными матчами. Московский политехнический музей закрыт на долгую реставрацию. В лондонском метро пойдут поезда викторианской эпохи. Продолжим программу после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня среды 9 января.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель матери Сергея Магнитского, скончавшегося осенью 2009 года в московском СИЗО, обжаловал оправдательный приговор бывшему заместителю начальника Бутырской тюрьмы Дмитрию Кратову. Кратову, единственному обвиняемому по делу о смерти Магнитского, вменяли в вину ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, однако Тверской суд Москвы оправдал Кратова. Активисты оппозиции объявили, что согласовали с московской мэрией маршрут шествия 13 января против закона, запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Шествие пройдет по Пушкинской площади, по бульварам до проспекта Сахарова. Московский городской суд отклонил жалобу на приговор члену коалиции «Другая Россия» Игорю Березюку, осужденному по делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Адвокат подсудимого заявил о намерении обратиться в Верховный суд. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, вводящий уголовную ответственность за фиктивную регистрацию граждан по месту жительства. За фиктивную прописку предлагаются ввести штрафы от 100 до 500 тысяч рублей. В Сирии освобождены 48 иранцев, которых сирийские повстанцы захватили в заложники в августе минувшего года. Пленные были отпущены в обмен на освобождение сирийскими властями более 2000 заключенных. Назначенная на 10 января церемония инаугурации президента Венесуэлы Уго Чавеса отложена, так как Чавес не сможет в ней участвовать из-за проблем со здоровьем. Суд во Вьетнаме приговорил к различным тюремным срокам 13 активистов, связанных по данным следствия с запрещенной в стране оппозиционной группой «Вьеттан». Таковы некоторые новости уходящего дня среды 9 января. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 9 января. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения 37-го президента США Ричарда Никсона, неоднозначного и неординарного человека. Долго и трудно восходивший на вершину власти, Никсон стал единственным в истории США президентом, сложившим полномочия досрочно после Уотергейтского скандала. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Родители Никсона владели бензоколонкой и лавкой при ней. Они не могли себе позволить учебу сына в одном из лучших частных университетов страны – университете Дьюка. Сын получил стипендию благодаря своим выдающимся способностям и упорному труду. Вернувшись в Калифорнию дипломированным юристом, он занялся частной практикой. Спустя 8 месяцев после Перл-Харбора был призван на флот, служил на Соломоновых островах и демобилизовался в чине лейтенанта-командера. Ранг соответствует майору сухопутных сил. Его политическая карьера началась прекрасно. В 46-м году он был с первой попытки избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии, а спустя 2 года переизбран на второй срок. Общенациональную известность он снискал в качестве заместителя председателя комитета Нижней Палаты по расследованию антиамериканской деятельности. В августе 48-го года под подозрение в шпионаже попал бывший сотрудник Госдепартамента Олджер Хисс. Никсон отправился в дом Хисса и нашел в огороде полую тыкву, в которой были спрятаны фотопленки с секретными бумагами. На волне популярности Никсон был избран в Сенат. Уже в 1952 году он стал кандидатом в вице-президенты, напарником Дуайта Эйзенхауэра. Его кандидатура оказалась под угрозой, когда оппоненты обвинили его в нецелевом расходовании средств избирательного фонда. Никсон агрессивно оправдывался. Он заявил, что с детских лет был тружеником, вел скромный образ жизни, что у его жены Пэт нет даже норковой шубы, а только приличное республиканское пальто, и единственным подарком, который он получил как политик, был щенок. Такая необыкновенно эмоциональная речь была в новинку публики. Никсон был убежден в провале, но зрители рассудили иначе. Выступление Никсона собрало рекордную по тем временам аудиторию – 60 миллионов человек – и во многом способствовало избранию кандидатов республиканской партии. В июле 1959 года Никсон приехал в Москву на открытие американской национальной выставки в Сокольниках. Между ним и Никитой Хрущевым состоялись острые дебаты, которые вошли в аналы под названием «кухонных», потому что происходили после осмотра интерьеров американского дома.
Есть области, где вы опередили нас. Например, в разработке двигателей ваших ракет, предназначенных для исследования космического пространства. В некоторых областях, например, в технологии цветного телевидения, мы обгоняем вас. Но для того, чтобы выиграли обе наши страны...
Мы в ракетах. Вы вас опередили, и в этой технике вас опередили.
Ричард Никсон был идеальным кандидатом республиканцев на выборах 60-го года. Но на его беду кандидат демократов Джон Кеннеди предложил ему провести дебаты в прямом эфире. Те, кто слушал дискуссию по радио, присудили победу Ричарду Никсону. Но обладатели телевизоров видели, что Никсон был скован и неуклюж, потел под жаркими лучами софитов, а его соперник, молодой красавец и бон-виван Джон Кеннеди, был уверен в себе и неотразимо обаятелен. Преемник Кеннеди Линдон Джонсон был слишком популярным президентом, чтобы составить ему конкуренцию в 64-м году. Но в 68-м Джонсон неожиданно сошел с дистанции, понимая, что антивоенные настроения в стране сокращают его шансы на переизбрание. Никсон буквально разгромил на выборах своего соперника, вице-президента Губерта Хэмфри. Как президент, Никсон проявил себя прежде всего на международной арене. Он нормализовал отношения США с Китаем и Советским Союзом, впервые в истории посетив обе страны. Никсон остался недоволен Москвой и рассказал об этом по телефону из советской столицы своему приятелю Хобарту Льюису, главному редактору журнала Reader's Digest.
И нам сказали, что ты с какой-то красоткой. Я говорю, какая красотка в Москве? Тут не то, что красоток нет, тут на женщинах нет красивых чулок.
Да, это мрачное место.
А лица, лица какие? Когда приезжаешь в Ленинград, там лица повеселее.
Именно Никсон закончил войну во Вьетнаме, хотя формально лавры достались уже следующему президенту Джеральду Форду. Все заслуги перечеркнул Уотергейт. Инцидент с попыткой прослушивания штаб-квартиры Демократической партии разросся и в конечном счете превратился в картину ползучего конституционного переворота. Никсон создал в своем аппарате неподконтрольную Конгрессу спецслужбу, персональную сыскную контору, и при этом считал себя в своем праве, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Никсон был вынужден уйти, создав тем самым еще один исторический прецедент. Президентом стал вице-президент Джеральд Форд. 8 сентября 1974 года Форд объявил стране о своем решении освободить Ричарда Никсона от уголовной ответственности за любые действия, совершенные им в должности президента. Рейтинг Форда мгновенно скатился вниз. Американцы восприняли помилование Никсона как закулисную сделку. Ричард Никсон по существу так и не признал своей вины. В 1977 году, после 4 лет затворничества, он согласился дать информацию. Интервью британскому тележурналисту Роберту Фросту.
Я не ношусь с мыслью о том, что я был низвержен в результате переворота, заговора и так далее. Я сам себя низверг. Я дал им шпагу, и они вонзили ее и провернули клинок внутри раны с наслаждением. И я полагаю, на их месте я сделал бы то же самое.
О нем снято больше фильмов, чем о любом другом президенте США, а также написана опера. Голова Ричарда Никсона в мультсериале «Футурама» выиграла выборы президента Земли. Двусмысленная, но слава.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 9 января, среду. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона о борьбе с договорными матчами. Если предлагаемые изменения в законодательство будут приняты, организаторы игр с предрешенным исходом могут оказаться за решеткой на срок до 7 лет. О новой инициативе мой коллега Михаил Соленков беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Формально это поправки к закону о физическом культуре и спорте в Российской Федерации и в некоторые законодательные акты России. Но, конечно же, подспудно имеется в виду в первую очередь футбол. Но, разумеется, можно применить этот закон, эти поправки к закону, когда они вступят в силу. Разумеется, их можно будет применить и к любому виду спорта, где возможны ставки. Впрочем, наверное, не только к спорту, поскольку часть этого законопроекта относится к деятельности букмекерских контор. Если раньше с договорными матчами боролись на уровне спортивных организаций, либо общественных, то есть федераций по видам спорта, либо каким-то образом прикасалось к этому и государственный орган, то есть Министерство спорта и туризма России, то сейчас законодательным образом будет введена ответственности, соответственно, привлечены к работе правоохранительные органы. Законопроект, во-первых, дает определение понятия противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Здесь будет пониматься под этим совершение в целях достижения, цитирую, заранее предопределенного результата или исхода соревнования, подкуп спортсменов, судей, тренеров, руководителей спортивных команд. Ну и вот, если раньше можно было установить только административную ответственность за эти нарушения, то теперь ответственность будет уголовная, если будет законопроект принят. Может быть вариант до 7 лет лишения свободы. Во-вторых, штраф до 1 миллиона рублей. Что касается букмекерских контор, то сделать ставки в тотализаторах можно будет только при наличии документа, который удостоверяет личность.
А много сейчас договорных матчей в российских чемпионатах, будь то футбол, хоккей, баскетбол? Насколько мне известно, если вдруг кто-то из букмекеров узнает, что матч будет не очень чистым, то они просто снимают с тотализатора эту игру.
Во всяком случае, так поступают букмекеры в России уж точно, и последние годы было зафиксировано и несколько таких случаев, когда лавинообразно ставили на тот или иной, со спортивной точки зрения, не очень вероятный результат матча. Я не знаю, как в законе будет определяться такой случай, и будет ли поведение букмекеров основанием для расследования, если не считать одного или двух случаев в низших российских дивизионах, которые были зафиксированы с помощью тогдашнего руководителя этих дивизионов Николая Толстых, а сейчас он возглавляет Российский футбольный союз, то вот в высшем дивизионе вообще ни одного результата не было признано договорным. Соответственно, никто не был наказан. Ну, возможно, дело как раз в том, что доказать аргументированно со всеми уликами в руках такое дело, как договорный матч, практически невозможно. Ведь договариваются, как правило, без документов. И зафиксировать факты сделки невероятно сложно. Вот сейчас при привлечении к такому серьезному делу, например, полиции и прочих следственных органов, возможно, будет сделать это проще. Но в России известно, что суровость законов снижается необязательностью их выполнения. Если раньше ничего не было сделано по поводу этих договорных матчей, когда не было таких возможностей, то совсем нет гарантии, что и сейчас, когда возможности появятся, можно будет их как-то участников наказывать хотя бы один раз для порядка, что ли.
И в этом отличие России от других футбольных держав, ну, например, Италии.
Да, это явление международное, и в истории футбола неоднократно были случаи, когда были увлечены, и не просто увлечены, но и сурово наказаны участники различных тотализаторов, которые ставили либо сами на себя, либо на соперника в расчете получить хорошие деньги. В Италии было несколько крупных скандалов коррупционных по этому поводу. Всем памятен еще до сих пор сильнейший скандал с разоблачениями вратаря Ливерпуля Брюса Грабеллара. Это тогда считалось уже вполне доказанным его вина. И просто в европейских футбольных организациях там не всегда требуется привлекать полиции. Там федерации могут сами наказывать участников, ну, допустим, не с посадкой в тюрьму, хотя и такое бывает, а, скажем, в исключением клуба из высшего дивизиона, крупного штрафа. В России требуются более формализованные свидетельства. Ну, вот, возможно, с принятием этого закона рычагов станет больше, но рычаг не значит деяние.
И вот подтверждение того, о чем говорил Алексей Кузнецов, сегодня стало известно о том, что ФИФА, Международная федерация футбола, пожизненно дисквалифицировала 41 южнокорейского футболиста за участие в договорных матчах. ФИФА поддержала решение Корейской футбольной федерации, которая наложила на этих игроков дисквалификацию. Таким образом, футболисты не смогут сыграть ни в одном официальном матче. Вы слушаете «Радио Свобода». 9 января закрылись для посетителей выставочные залы Главного научного музея России, Политехнического. В течение 5 лет в комплексе старинных зданий на Новой площади будет проводиться масштабная реконструкция. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Архитектурный комплекс музея окончательно сложился к 1907 году. Здесь все соответствовало духу времени, начиная с внешнего облика, с модного тогда так называемого русского стиля и заканчивая тем, как располагались выставочные пространства. Вход в замкнутые отсеки архитекторы устроили через разные подъезды. Так реализовывалась идея города в городе, точнее квартала, живущего своей особенной жизнью. У современных музеев иная идеология. Новые, главным образом, мультимедийные технологии потребовали больших площадей для экспозиций. Кроме того, за более чем столетнюю историю коллекция Политехнического увеличилась во много раз.
потому и понадобилась реконструкция. При этом сам музей свою работу не прекращает. Она будет осуществляться на временных площадках, да и закрыт для посетителей пока только первый подъезд, то есть экспозиция. Слово директору Политехнического музея Борису Салтыкову.
У нас есть 9-й подъезд, так называемый лекторий наш, который будет работать до конца мая. Это научные лекции, концертные программы, конференции, выступления. Но экспозиция, почему закрыта, начинается упаковка. Но это не просто упаковка, это измерение, фотографирование, взвешивание, описание каждого предмета, а потом упаковка. Все фонды наши государственные перевозятся на площадку АЗЛК. Это бывший завод «Москвич», где сегодня оборудованы современные склады, складские помещения манежного типа. Там будут построены под нас, под музей, стены, если нужно, термосы, такие специальные помещения. Туда переедут фонды, наша библиотека огромная, политехническая, и реставрационный центр. На ВВЦ, ВДНХ, будет открыта в октябре, вероятно, экспозиция. Не очень большая, это 3000 метров всего. Павильон «Транспорт» бывший, теперь это будет наш музейный павильон. На все время реставрации нашего здания там будет одна и та же экспозиция, но предполагают, что там будет небольшой зал метров на 100, где будут и временные выставки.
Вы наверняка уже знаете, что из огромного числа экспонатов музея будет на этой временной экспозиции.
Прямо сейчас, в эти недели, как раз решается вопрос о наборе тех конкретных предметов, которые туда поедут. Вы правы, у нас есть еще выбирать, но в качестве вот такого примера, образца выбора, мы сделали выставку про атомную бомбу нашу, первую советскую тогда еще атомную бомбу, которая лежала, ее муляж. Конечно, в нашем одном из залов скучный такой, мимо него проходили, читали этикетку. Сейчас там сделана выставка, которая, как мы говорим, заставила бомбу заговорить. Сделаны экспозиции, в том числе мультимедийные, о людях, которые все это делали, участвовали в этом проекте, участвовали в испытаниях. Сделаны экспонаты, связанные с обстановкой международной в то время. Даже шпионские страсти там имитированы. Потому что там все время был вопрос, украли бомбу или не украли, или сами сделали. Прямо сегодня сказать, какие будут предметы, не могу. Средняя площадка у нас будет, это ДК, Дом культуры ЗИЛ, который строили братья Веснины. Там будет работать наш лекторий. То есть туда переедет вот наш 9-й подъезд. Это лекции, концертные, детские программы и так далее. Вот 3 основных площадки.
А когда начнутся, собственно, строительные работы?
Начало перевозки намечено на конец мая. Этот срок связан с готовностью площадок, куда переезжать. Как только они будут готовы, вот предварительно в конце мая, мы быстро довольно перевезем то, что здесь будет упаковано и складировано. Библиотека уже почти упакована 80%. Значительная часть хранилищ тоже упакована, но экспозиция еще совсем не начата. Ну вот примерно, думаю, что конец лета, начало сентября войдут строители.
Для реконструкции музея была выбрана концепция японского архитектора Джунья Ишигами. По его замыслу, постоянная экспозиция будет поделена на 3 основные зоны. Это материя, энергия и информация. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. Внимание авторов сразу нескольких изданий привлекает российское гражданство актера Жерара Депардье и ситуация во Франции после принятия нового налогообложения для богатых. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Французский комментатор Сильвен Шара выступил на страницах журнала Forbes с сенсационной статистикой. 5000 деловых людей Франции, топ-менеджеры, финансисты, владельцы бизнесов покинули страну с мая прошлого года, когда к власти пришел социалист Франсуа Олланд, и перебрались в Бельгию, Швейцарию, Соединенное Королевство. Международные компании переводят за границу своих ведущих управленцев. Если раньше от поборов налоговиков бежали только финансовые тузы, то сейчас к ним присоединяются здоровые нормальные предприниматели, с тревогой констатирует Шара. Олланд напрямую декларирует намерение поставить под контроль государства всю энергопромышленность, здравоохранение, биотехнологии и фармацевтику, телекоммуникационную индустрию. Предположительно, для того, чтобы тотально модернизировать Францию к 2020 году. Но предприниматели предвидят, что результатом столь массивного вторжения государства в бизнес станет лишь ущемление прав собственности и огромное разбухание бюрократического аппарата, а следовательно, рост налогов и горы новых регуляционных уложений. Сильвен Шара заклинает американцев от двух бед: впасть в первобытное заблуждение, будто величина богатства неизменна, и что поэтому его можно лишь поделить, захватить, выпросить, унаследовать или приобрести в качестве милости. Вторая – поддаться модному искушению, будто каждый человек владеет равной долей благ, производимых техническим прогрессом. Франция подвержена в разной степени обеим этим иллюзиям. Америка же избежит их, если будет помнить истину, впервые открытую ее отцами-основателями. «Богатство не существует в природе как данность, оно может только создаваться», наставляет американских читателей Форбса благожелатель из Парижа. Жерар Депардье будет жить в России как в сказке далекой однородной реальности, пишет о беглеце из Франции московский корреспондент журнала New Republic Юлия Йоффе. Это в какой-то степени верно в отношении любого богатого человека или знаменитости в любой точке Земли. Но для западного мужчины, именитого и состоятельного, приезжающего в Россию, эта сказка особенная. Россия представляется им краем простоты и свободы, чертогом женщин более красивых, более нарядных, то есть почти что оголенных, более уважительных и сексуально услужливых, чем их собственные женщины, чей феминизм начинает рисоваться им ничем иным, как грубым прикрытием духовного уродства. Они не задаются вопросом о том, что движет длинноногими русскими красавицами, столичными и провинциальными. В России они вообще перестают задумываться. И все окружающее, включая беззаконие, воспринимают как вожделенную свободу от надоедливых правил цивилизованного поведения. Россияне желают казаться европейским гостям такими же европейцами, как они сами, а посему тщательно оберегают их от соприкосновения с суровой действительностью, никак не вписывающейся в чужеземные каноны, замечает Юлия Йоффе. Щедро осыпая европейцев своими дарами, россияне, однако, никогда не преминут втихую посмеяться над ними, как духовно убогими, а редкого эмигранта издалечи запишут в живое доказательство загнивания безбожного Запада.
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондоне широко отмечают 150-летие городского метрополитена. Первая в мире подземная железная дорога, лондонцы называют ее «Труба», открылась 9 января 1863 года. Историки свидетельствуют, организаторы проекта в ту пору переживали, как бы темные закопченные туннели не отпугнули потенциальных пассажиров. Волновались они зря. В первый же день по новой ветке прокатились 30 тысяч человек, некоторые из обычного любопытства. Сегодня лондонский метрополитен – это 400 километров железных дорог, 270 станций и 11 пассажирских линий. О том, чем знаменита труба и как Лондон отмечает ее юбилей, «Радио Свобода» рассказал редактор транспортного лондонского сайта «London Reconnections» Гаррет Эдвардс.
Это первая в мире система железнодорожного сообщения под землей. Ее появление само по себе стало важнейшей исторической вехой. Множество подземных транспортных систем в Европе и за ее пределами были построены по ее примеру. Принято считать, что парижское метро названо в честь лондонского. Самая старая ветка, открытая в Лондоне 150 лет назад, называется «Метрополитен». Первые станции метро в Москве были построены при участии лондонских инженеров. Несколько британских специалистов были арестованы по подозрению в шпионаже и после показательного процесса высланы на родину. По мнению властей, они слишком много знали про московское метро. В начале 20 века лондонская подземка перешла на электропоезда. Еще один революционный шаг. Словом, Лондон проложил дорогу под землей для всего мира. Этому примеру последовало множество других городов. Когда начались бомбардировки Лондона, подземка сыграла в жизни города двойную роль. Ею пользовались в качестве бомбоубежища. Сам Черчилль во время налетов спускался на станцию Даун-стрит, которая к тому времени вышла из эксплуатации. Там он проводил совещание военного кабинета. В метро стали укрываться жители. На подземных станциях людям предоставляли постели, еду, даже какие-то развлечения. Очень британский подход. Руководство подземки начало пускать поезда, чтобы люди могли перемещаться между убежищами. Во всей этой истории чувствуется особый британский дух. Сегодня подземному транспорту в Лондоне предстоит дальнейшее расширение в колоссальных масштабах. Строится Crossrail, разветвленная сеть, выходящая далеко за пределы города, очень похожая на RER в Париже. Расширяются и существующие линии, например, их тянут дальше в южные районы города. Как видно, количество пассажиров постоянно увеличивается. Можно сказать, сейчас наступил золотой век развития метро. Это связано с рецессией, как в Британии, так и в других европейских странах. Правительство понимает, следует вкладывать деньги в развитие транспорта и инфраструктуры, чтобы оживить экономику. Подземка – неотъемлемая часть Лондона. Блин, подземки. Стала своего рода визуальным центром Лондона, неразрывно связанным с его культурой. Спросите, например, нью-йоркца, какие вещи в его глазах символизирует Лондон. Он заговорит о карте метро, об эмблеме, этом красном кружке, перечеркнутом синей полосой. Да, это сердце лондонской культуры. И так, я думаю, будет всегда.
Говорил британский историк транспорта Гаррет Эдвардс. В Лондоне проходят различные мероприятия, приуроченные к юбилею метрополитена. Среди них поездки на викторианских поездах по кольцевой линии. Лондонский музей транспорта устраивает лекции и другие мероприятия об истории подземки, об ее уникальной природе. К концу года на окраине Лондона откроют музей-депо, где посетители смогут увидеть старинные поезда. Подземка – явление не только практическое, но и в большой степени культурное. Об образах лондонского метро я беседую с обозревателем «Радио Свобода», британским подданным поэтом Игорем Померанцевым.
Я впервые опустился под землю в Лондоне в 1979 году. Я прилетел в Хитроу и спустился в метро, и я помню, это было для меня потрясение, потому что я попал в 19 век. Это Пикадилли Лайн, ветка Пикадилли, она не самая старая. Но тем не менее, вы знаете, у меня было такое ощущение, как будто я попал в роман Герберта Уэллса «Машина времени», там у него уже есть подземный мир, или в роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли». Вот как будто это иллюстрация, такая полная архаика. Я, честно говоря, был разочарован и был еще напуган, потому что всякий раз, когда останавливался поезд, кто-то там ревел в микрофон «Mind the gap, please!» Я ничего не мог понять, хотя у меня неплохой английский, но это на таком жаргоне, и это настолько устрашающе звучало, и хорошо, что я не понимал, потому что этот голос говорил, вот обратите внимание, иначе вы провалитесь в зазор между поездом и платформой. Потом я понял, что речь же идет все-таки о сооружении 19 века, 60-е годы, и что это время расцвета империи. И империя, она расширялась вовне по всему земному шару, но она расширялась и углублялась внутрь Земли, и что в этом есть какой-то другой смысл, геополитический, культурный смысл, и что я вот путешествию по империи. И даже все названия этих Бейкер-стрит, Пикадилли, Гайд-парк, они означали, что я попал в другую эпоху и в другое время. Может быть, метро – это такой прообраз могилы, это все-таки подземка, что и этот смысл у него. И действительно, время от времени метро становилось могилой. Я напомню, 2005 год, взрывы в метро лондонском. И есть стихи у Эллиота, да. Вот у него есть такая книга «Четыре квартета» 43-го года, поздний, ну, зрелый Эллиот. Вообще-то Эллиот, ну, какой образ? Это идеальный пробор, это твидовый классический костюм с жилетом, это массивный зонтик и бабочка. И он написал стихи про метро. И это так неожиданно, потому что его представляешь себя в кэбе элегантном, в лимузине, и он написал трагические стихи о метро. Это значит, что он спускался в метро, когда лондонское метро во время немецких бомбардировок стало бомбоубежищем. И это трагические стихи о аде пустоты и о страхе того, что тебе не о чем думать.
Вы охарактеризовали лондонское метро как имперский проект. Сейчас, слушая вас, подумал о том, что московское метро-то как раз тоже имперский проект. Сталинская эпоха, 30-е годы. Со всеми делами, массовыми репрессиями и репрезентацией достижений страны Советов, Советской империи. Концептуально связаны духовно-московское и лондонское метро?
Все, что делалось в Советском Союзе, было вызовом. Все, что является прогрессом технологическим, оно в конце концов становится архаичным, поскольку технология всегда движется, она идет вперед. И это был классовый ответ, московское метро. Кстати, один из первых классовых ответов был вербальным, поэтическим. Это Маяковский. В 23-м году он пишет поэму, где он разговаривает с Эйфелевой башней. И в этом разговоре он агитирует Эйфелеву башню, мол, давай будем делать революцию, метро уже с нами, метро уже кровью сотрет эту пудру буржуазии. То есть метро уже присутствует в сознании идеологическом и классовом. Ну, а потом начинается вот это вот строительство огромного метро. Я нашел уникальную статью, это трагическая статья, эссе Осипа Мандельштама 1935 года, он в воронежской ссылке, он старается как-то так притереться, да, к новой идеологии. И он пишет рецензию на стихи метростроевцев. Это одновременно жалкая рецензия и трагическая рецензия, потому что Мандельштам, ну, абсолютный индивидуализм, абсолютное эго в поэзии, за это и любим, а он уже там пишет про социалистическую радость, что метро – это воплощение коллективного труда, более того, он даже там цитирует стихи какого-то пролетарского поэта Акагановича, и вот эти стихи вот так звучат. «Звонил, находясь на Урале, молнировал из Сибири и в шахту спускался прямо, окончив дела в ЦК». это Мандельштам хвалит эти стихи. Поэтому для меня московское метро, как все советское, вы знаете, это все на фоне огромной национальной трагедии. Все-таки мы говорим о стране, которая стала чемпионом Европы по уничтожению людей.
Что для Лондона, для Британии значит лондонское метро? Как культурный образ, как интеллектуальная парадигма?
Все, что существует, ну, 100 лет, вот как архитектура, или как метро, метрополитен, дирижабли, велосипеды, оно постепенно эстетизируется, постепенно превращается вот в некий такой образ. Происходит эволюция образа. Вот Герберт Уэллс написал «Машину времени» в 1901 году. Метро существовало уже более 40 лет. И вот он придумал путешествие внутрь Земли, и вот там, кого он нашел там каннибалов, потомков пролетариев, морлоков, он их называет. Вот это образ, который нам предлагает Герберт Уэллс. А сейчас для нас образ какой? 2005 год. 3 террориста, мусульманских экстремиста, спускаются с взрывчаткой метро и взрывают его. И для них тоже метро – это такое воплощение Британской империи и место, где надо крушить и убивать. Вот такая эволюция образа.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал 9 января вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Анной Асланян, были лондонский историк транспорта Гаррет Эдвардс и обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Лондонской подземке исполнилось 150 лет. Вот так обстояли дела в среду, 9 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!